предупреждение о том, что я сам могу стать рабом. Иначе с чего бы мне якшаться с ними? Или, что еще хуже, предупреждение о том, что мои потомки окончат жизнь рабами? Встревоженный такими мыслями, я пошел к толкователю сновидений по имени Артемидор, который живет в городе. «Напрасно тревожитесь», — обнадежил он меня. «Видеть во сне секс с рабом — это к добру. Это означает, что вы будете получать удовольствие от своих занятий и своего имущества». «Ну, конечно. Когда он объяснил это мне, я понял значение сна. Я всегда старался быть скромным и умеренным, когда дело касается использования преимуществ моего высокого социального положения для целей получения удовольствия. Но боги велят мне стать менее церемонным и позволить себе наслаждение». Это, кстати, странно. Насколько часто рабы присутствуют в подобных снах, даже в снах самих рабов? Артемидор сказал мне, что знает раба, видевшего во сне свой пенис, который ласкает и возбуждает рука его хозяина. Раб обратился к толкователю в надежде услышать, что он будет в действительности ублажать хозяина таким образом. К разочарованию раба, в данном случае, сновидение не предвещало для него ничего хорошего. Больше того, сон означал, что он будет привязан к колонне и получит много ударов кнутом. Великий император-философ Марк Аврелий гордился тем, что владел двумя красивыми рабами, но не воспользовался ими. Но с нашей стороны было бы слишком жестоко ожидать от большинства рабовладельцев такого же самоконтроля. Для владельца совершенно нормально получать сексуальное удовольствие от своих молодых рабов. У меня есть юноша, который в настоящее время является моим фаворитом. Ему 14 лет, и он всегда готов и счастлив делать то, чего хочет хозяин. В конце концов, разве стыдно выполнять желания хозяина? Это совершенно естественно. Как я уже говорил, если вы хотите купить себе мальчика для любовных утех, воспользуйтесь моим советом. Пойдите на площадь Септа Юлия и спросите у тамошних торговцев, нет ли у них молодых египтян. Египетские мальчики хорошо подходят для таких дел. У них светлая кожа, сияющие глаза, низкий лоб, узкий нос, длинные распущенные волосы и алые губы. Если же вам нужны молодые рабыни, можно обратить внимание на светловолосых батавианок. Батавы, латынь «батавий», древнегерманское племя, обитавшее в устье Рейна, в римской провинции Белгика. В 12 году до нашей эры батавы были покорены римлянами. Примечание переводчика. Каким бы ни было ваше желание, будьте осторожны, хорошенько торгуйтесь и не позволяйте страсти затмить ваш рассудок. Иной раз мужчины средних лет, которые, казалось бы, способны разбираться в людях и трезво мыслить, ведут себя как полные дурни, швыряясь деньгами и позволяя обвести себя вокруг пальца. Я нахожу приятным делать своим фавориткам небольшие подарки, чтобы они видели, что я выделяю их среди прочих. Девушки-рабы не всегда рады получить какую-то одежду из гардероба моей жены, отдается, естественно, та, которая износилась или разонравилась. Моя жена, разумеется, совершенно спокойно относится к такому моему времяпрепровождению. Какой мужчина без грешков? Естественно, о том, чтобы она вступала в подобные отношения с мужчинами-рабами, не может быть и речи. Это было бы позором для всего семейства и несмываемым пятном на моей репутации. Потом обнаруживается, что некоторые из ваших рабынь забеременели. Ну что ж, к этому надо отнестись как к определенного рода профессиональному риску. Часто рабыни только рады вступить в близкую связь с хозяином. С их детьми я обычно обращаюсь более снисходительно, чем с остальными рабами. Выделяю им паек получше, а работу полегче. Я уже говорил, что предпочитаю использовать этих внебрачных детей для ухода за моими законными детьми. В конце концов, у этих рабских отпрысков в жилах течет и моя кровь, и можно надеяться, что они будут более лояльными и усердными в работе. Ясное дело, не стоит рассчитывать, что я буду обращаться таким образом со всем моим незаконным потомством. Поэтому, если при рождении ребенок выглядит болезненным, или если в домохозяйстве уже хватает незаконно рожденных детей, я приказываю матери отнести такого младенца на свалку. На днях я слышал забавную шутку по этому поводу. Как-то один идиот заимел ребенка от рабыни, и его отец посоветовал ему убить младенца. А тот ответил: «Сначала ты убей своих детей, а потом будешь советовать мне убивать моих». Важно, однако, оградить ваших рабынь от использования их в чьих-то аморальных сексуальных целях. Поэтому, продавая рабыню, которая обладает неплохими внешними данными, в договоре о купле-продаже я предусматриваю пункт о том, что новый владелец не будет вовлекать ее в проституцию. В самом деле, божественный император Веспасиан издал указ, согласно которому, если женщина была продана при условии, что ее не должны использовать в качестве проститутки, а она все-таки использовалась в таких целях, то ей следует даровать свободу. Он также повелел, если покупатель впоследствии продаст эту женщину кому-то еще без упомянутого условия, она должна получить свободу в соответствии с условиями первоначальной продажи и стать вольноотпущенницей человека, который продал ее первоначально. Конечно, сами рабы также хотят вступать в сексуальные отношения друг с другом, и многие стремятся создать семьи. Это полностью в вашей власти – позволить или не позволить такие союзы. Рабы не могут вступать в законный брак, но им можно разрешить находиться в неформальной связи. Вообще, когда ко мне обращаются два моих домашних раба, я даю согласие на такой союз, поскольку это порождает добрые отношения, а вот отказ ведет к озлобленности и враждебности. Брачные отношения в домохозяйстве также способствуют стабильности. Я бы рекомендовал позволить таким рабам растить детей. Это влечет за собой целый ряд преимуществ. Рабы будут довольны и с большей вероятностью станут работать усердно, чтобы заработать свободу. Они становятся, так сказать, заложниками. Их родители с куда меньшей вероятностью надумают когда-нибудь совершить побег. Кроме того, появится еще одно поколение доморощенных рабов, которые смогут заменить родителей, когда те получат свободу или просто умрут. Рабов, которые будут частью домохозяйства, а не просто чужаками, купленными.
Правда,
что я не позволяю кому-то выстраивать длительные взаимоотношения. Это обычно происходит, когда имеется в виду союз между плохо себя зарекомендовавшими или непокорными рабами, склонными к мятежам. Ибо в таком случае можно ожидать, что они будут использовать свои отношения для нагнетания обстановки и усиления нестабильности. В этом случае я продаю одного из пары, чтобы предотвратить сговор за моей спиной. К счастью, такое случается редко, и, вероятно, треть моих рабов находится в брачных отношениях, хотя и не оформленных по закону. Впрочем, если они когда-нибудь станут свободными, их браки будут признаны действительными. Труднее регулировать случайные связи. В моих сельских имениях обычно недостаточно женщин, поэтому их приходится распределять. Я отделяю женскую половину от мужской запертой дверью, чтобы исключить всякие неожиданности. Это гарантия того, что у рабов не будет детей без моего одобрения. Высокая сексуальная активность ослабляет мужчин и мешает им интенсивно работать. А работы в хозяйстве – непочатый край. Поэтому я делаю так. Иногда открываю мужчинам доступ на женскую половину. Не так редко, чтобы спровоцировать недовольство, и не так часто, чтобы вызвать снижение производительности труда. Вообще я предпочитаю управлять отношениями моих рабов и лично подыскивать им долгосрочных партнеров. Это дает возможность подбирать такие пары, которые, по моему мнению, будут работать хорошо и в практическом смысле, и в том, что касается воспитания детей. Иметь детей выгодно. Я дарую любой рабыне, родившей трех живых сыновей, освобождение от работы. женщине, которая произвела более 3 наследников мужского пола, я дарую свободу. Как ни странно, в басне Эзопа «Голубка и ворона» говорится, что среди рабов несчастнее всех те, кто рождает детей в рабстве. Я полагаю, это потому, что рабы боятся, что в итоге их дети будут проданы, а семья разбита. Но я так поступаю редко, разве что в случае плохой дисциплины. Разведение рабов является полезным и выгодным делом, но вы должны иметь в виду, что оно требует определенных затрат капитала и много времени. С сельскими рабами дело обстоит проще. Поскольку они остаются на ферме целый день, все, что требуется, это закрепить за ними женщин. Сложнее с пастухами. Они, как правило, пасут свои стада в горных долинах и лесистой местности. Жилье у них временное, такое, какое смастерят своими руками. Условия суровые, поэтому желательно посылать с ними женщин, которые помогали бы во всем и готовили еду. Однако следует убедиться, что они достаточно здоровы и способны выжить в таких условиях. Часто они успешно занимаются той же работой, что и мужчины, ухаживая за стадом, заготавливая дрова, управляясь по хозяйству. Когда дело доходит до кормления их отпрысков, я замечал, что они кормят детей грудью, не отрываясь от работы, в одной руке бревно, в другой младенец. Это к тому, чтобы отметить, насколько мягкотело и изнежены современные молодые мамаши, которые по нескольку дней лежат под москитной сеткой, восстанавливая силы после родов. Раб-руководитель, управляющий имением, или надсмотрщик, должен проявлять больше внимания, когда дело доходит до женщин, как поощрение и стимула к лояльности. Ему следует выделять женщину не только для ухаживания, но, как мы уже видели, еще и в помощь для выполнения его важных задач. Надсмотрщик должен быть предупрежден, что он не может породниться с членом домохозяйства без вашего позволения, не говоря уже о посторонних, так как вы хотите, чтобы его партнерша была способна выполнять важную роль. Я предпочитаю приглашать своих управляющих обедать со мной, чтобы обсудить возможных партнерш. Пусть почувствует свою причастность к решению, важному для всех нас. Выбирая женщину, которая будет в итоге управительницей хозяйства, вы должны остановиться на такой, которая продемонстрирует наибольшую умеренность в том, что касается еды, вина, сна и секса, а также она должна иметь самую лучшую память, проявлять самое большое усердие в выполнении любых задач и больше всех стремиться угодить хозяину. Это стремление вы можете поощрять. Показывайте ей, как вы счастливы, когда она вам угодила, и как разочарованы, если у нее не получилось угодить. Короче говоря, вы должны научить ее желать процветания вашего хозяйства и чувствовать, что она вносит свою долю в этот успех. Поощряйте ее развивать чувство справедливости, давая преимущества тем рабам, которые их заслуживают, а не тем, которые не заслуживают. Дайте ей понять, что хорошая и честная служба скорее принесет благополучие и свободу, чем лень и воровство. Тогда она станет такой женщиной, которой можно доверить эту важную должность. С городскими рабами иметь дело проще. Несложно отслеживать отношения тех, кто живет с вами под одной крышей. Обнаружение пары, которая окажется приносящей пользу и плодовитой, может стать чем-то вроде игры для вас и вашей жены. Если вы, как глава хозяйства, справедливы и заботливы, вы обнаружите, что число ваших рабов способно значительно увеличиться. Но вы поступите правильно, если не будете опираться только на домашнее разведение рабов, чтобы удовлетворить все свои потребности в рабском труде. Болезни, несчастные случаи, преждевременная смерть всегда будут уносить часть рабов. Полезно время от времени привносить свежую кровь извне для освежения рода, так сказать, и чтобы встряхнуть рабов, которые у вас уже есть. Я предпочитаю соблюдать пропорцию 50/50, половина своих, половина купленных. И все же следует признать, что рабы, выращенные дома, это отрада и утеха, они отражают статус семьи, Они повышают ценность наших имений и демонстрируют лояльность и почтительность. Они являются живым доказательством сплоченности и приумножения хозяйства, точно так же, как это бывает в хорошо управляемом государстве.
Комментарий.
Рабы постоянно упоминаются в соннике Артемидора, датирующемся вторым веком нашей эры, и нередко в связи с сексуальными отношениями. Это дает основание предположить, что подсознание римлянина испытывало сильное влияние иерархически выстроенного и репрессивного окружающего мира. Но римляне не интерпретировали сны в духе вытесненных желаний, как Фрейд, и не считали их отражением неких реальных событий. Они предпочитали рассматривать сны как божественные послания, касающиеся будущего того человека, кому сон приснился. В мире, где рабство было уделом низшего слоя общества, предсказания грядущего, в которых так или иначе упоминались рабы, производили драматический эффект. Интересно, что упоминаются рабы, стремящиеся истолковать свои сновидения. Это говорит о том, что некоторые рабы имели достаточно денег, чтобы пойти к толкователю снов, и считали, что деньги стоит тратить на такие вещи. Отсюда видно, что рабов будущее интересовало не меньше, чем свободных людей. Подневольное состояние рабов не означало, что они были лишены надежды или интереса к тому, что может с ними случиться. Существует большое количество свидетельств сексуальных домогательств и развратных действий по отношению к рабам. Сочетание властной позиции, в которой хозяин находился по отношению к рабам, и отсутствие у них основных человеческих прав ничего иного породить и не могло. Тот факт, что император-философ Марк Аврелий гордился собой за сопротивление искушениям, на которые толкали два красивых раба, ясно показывает, большинство рабовладельцев на такой подвиг способны не были. Клеймо позора едва ли падало на тех, кто занимался сексом с мальчиками и юношами. Рабы для того и существовали, чтобы хозяин мог использовать их так, как пожелает, независимо от пола и возраста. В современном мире многие из владельцев рабов попали бы в категорию педофилов. Нежелательная беременность рабынь была столь частым явлением, что, кроме анекдотов на эту тему, иной реакции не вызывало. Примеры анекдотов можно найти в Филогелосе. Филогелос на древнегреческом «любитель смеха», старейший из ныне известных сборников анекдотов, созданный приблизительно в III-V веках нашей эры. Приписываемым древним авторам Гиероклу и Филагрию. Намек на возмущение сексуальным насилием находим в Сатириконе Петрония, глава 57, где вольноотпущенник замечает: «Я купил свободу для рабыни, которая делит со мной постель, чтобы никто своими грязными руками не лапал ее грудь». В той же работе, глава 75, Трималхион говорит, что он был фаворитом хозяина 14 лет, однако защищает его. «Я имею в виду, что плохого в том, чтобы делать то, что хочет хозяин». Вероятно, именно таким образом большинство владельцев рабов оправдывали свое поведение или, по крайней мере, могли бы это сделать, если бы возникла необходимость. По их мнению, рабы были их имуществом, которое они могут использовать, как сочтут нужным. Мы не знаем, что думали о таком обращении сами рабы. Резонно предположить, что сексуальное насилие оказывало существенное негативное психологическое воздействие. Современные исследования показывают, что жертвы такого насилия остаются деморализованными, робкими и неуверенными в себе. Неудивительно, что в древнем соннике Артемидор мышь означает домашнего раба, так как живет в доме и является пугливой и робкой. Попытки рабов покончить жизнь самоубийством были достаточно распространенными, если уж возникла норма права, гласящая, что продавец обязан сообщить потенциальному покупателю, не было ли у раба попыток суицида. Дигесты. Самоубийство или попытка совершить таковое сами по себе не являются признаками психического заболевания, но указывают на глубинный стресс в жизни человека. Возможно также, что рабы Рима не воспринимали насилие как насилие. Они могли оправдывать его, как это сделал Трималхион, и если бы удалось доказать, что у них отсутствовало чувство собственного «я», можно было бы предположить, что такое обращение не воспринималось ими как унизительное. Ведь почувствовать унижение может только тот, кто имеет чувство собственного достоинства. Однако факты говорят о том, что многие рабы имели вполне развитое представление о справедливости и собственном достоинстве. Артемидор